Итак, мы продолжаем наше исследование Торы, пророков и Писаний. И перед нами следующая глава недельная, которая называется «Толедот. Родословие». Это слово очень часто встречается в книге «Бытие». Оно встречалось и раньше. Так, например, в книге «Бытие» 11 глава, 10 текст у нас начинается словами «Вот родословие Сима». Точно так же 10 глава, 1 текст «Вот родословие сынов Ноевых». 5 глава. Слово «толедот» – родословие обычно обозначает, что нам будет записан какой-то список. И так в большинстве случаев происходит. Родословие сынов Ноевых нам дается подробный список. Родословие Сима. Но удивительно то, что это слово появляется там, где нужно сделать какой-то определенный логический переход. Каин убивает Авеля. Это 4 глава Бытия. Бог высылает Каина в далекую землю. Меняется сцена. Толедот. Давайте посмотрим на родословие Адама. Давайте посмотрим на всех, кто там были в его семье. Опять идет развитие. История потопа. Спасение Ноя. Заключение завета. Опять толедот. Вавилонская башня. Рассеивается народ по земле. И опять толедот. И вот идет длительная история с 12 по 25 главу биографии Авраама. Получается такое даже немножечко отсутствие симметрии в планировании того, что в содержании книги «Бытие» на период времени более чем 2000 лет тратится 11 глав, а на 180 лет жизни Авраамовой тратится 13 глав. Но тем не менее потом толедот. Авраам умирает, и начинается его жизнь, продолжает Исаак. Родословие Исаака начинается с истории рождения его детей. Исаак молился Господу о жене своей, потому что она была неплодна. И Господь услышал его, и зачала Ревека, жена его. Сыновья в утробе ее стали так биться, и она сказала: «О, если так будет, то для чего мне все это?» И пошла вопрошать Господа. Мы говорили, изучая прошлую недельную главу, о том, что Ревека пришла из языческой семьи, но тем не менее вот эти тексты показывают, что Ревека приняла веру Господа и молилась Ему. И в данном случае, может быть, как раз вот в этой ситуации, когда она была беременна, это такое напряженное, можно так, состояние для женщины находиться в таком положении. И, естественно, женщина обращается к Господу, и Господь отвечает ей: «Два племени в чреве твоем. Два различных народа произойдут из утробы твоей. Один народ сделается сильнее другого, и больший будет служить меньшему». Возникает один серьезный богословский вопрос по этой истории. Вопрос, который был поднят в свое время, в время христианской реформации Жаном Кальвином, который предположил, что Бог в этом мире всемогущ, а раз Он всемогущ, то Он знает от начала до конца и предопределяет все. И до сих пор ведутся споры на эту тему. Предопределяет ли Бог нашу судьбу? И стоит ли нам сопротивляться нашему предопределению? Это вопрос непростой. Это вопрос весьма философский. Скажу лишь одно. Бог в книге через пророка Исаии говорит: «Мои мысли не ваши мысли». Бог не человек, чтобы ему мыслить такими же категориями и такой же логикой, что мыслит человек. Поэтому, с одной стороны, Бог знает нас от начала до конца, с другой стороны, это знание абсолютно не означает, что Бог будет действовать или даже думать, или даже решать, или мыслить по этому поводу как человек. Поэтому многие из этих вопросов предопределения, они остаются тайны, ибо нам не по силу познать мысли Божьи и разум Божий и ход Его рассуждений. Но тем не менее, недельная глава, ей соответствует Гафтара. И в этой Гафтаре более конкретно сказано о жизни двух братьев. Гафтара на недельную главу Толедот находится в книге пророка Малахии, первая и вторая глава. И это интересная книга пророка, который является последним пророком библейским. И, в общем-то, пророк Малахия очень много посвящает вопросов, внимание уделяет вопросам жизни иудейского народа, который вернулся из вавилонского плена, но начинает свое пророческое слово для Израиля пророк таким образом: «Я возлюбил вас, говорит Господь, а вы говорите, в чем явил ты любовь к нам? Не брат ли Исав Якову, говорит Господь, однако же я возлюбил Якова, а Исава возненавидел и предал горы его опустошению и владение его шакалам пустыни». Место, где проживал Исав, вернее, его потомки, едомляне, действительно очень непривлекательное. Южная часть Мертвого моря, такой известный всем красивый очень каньон, который находится сейчас на территории Иордании, Петра. Но все это действительно очень пустынная и засушливая земля. Недаром вот это вот повествование об судьбе Исава, которое таким образом начинает свою книгу пророк Малахия, было взято мудрецами как определенная параллель на повествование о жизни Исаака и его детей. Но вопрос остается открытым. Неужели Бог кого-то от рождения любит, а кого-то от рождения ненавидит? Слово Божье однозначно говорит о том, что у Бога нет лицеприятия. В чем же дело? В чем же здесь суть вопроса? Почему так ставится вопрос? И почему Бог уже предсказывает Ревеке о том, что меньший будет служить, вернее, больший будет служить меньшему? Что ж, давайте внимательно разберем эту историю и посмотрим, какой из нее можно сделать урок. Читаем с 24 стиха 25 главе. «И настало время родить ей, и вот близнецы в утробе ее. Первый вышел красный, весь как кожа, косматый, и нарекли ему имя Исав». Еврейское слово «Эсав» действительно означает «волос» или «волосяной покров». 26 текст. «Потом вышел брат его, держась рукою своею за пяту Исава, и наречено было ему имя Яков». Слово «Яков» тоже является именем нарицательным. «Яаков» – корень этого слова «акав» означает «обкрутить», «обхитрить» или «обмануть». Да, действительно, в Библии имена просто так не даются. Просто так не даются. Каждое имя, оно определенным образом отражает характер человека. Вернее, когда имя просто подразумевается, оно уже подразумевается, когда оно дается, оно уже подразумевает определенный характер человека или что-то связанное с этим. Ни одно имя не берется откуда-то просто так с потолка. Вот почему Бог меняет имена людей. Ав, Рам. Ав означает «отец», Рам означает «возвышенный». Когда же Бог дает Аврааму веру, видит его веру, он меняет его имя и называет Ав, Ра, Га, Ам, что означает «отец». Множество народов. Сара. Имеет сначала имя такое немножко по-русски. Это выглядит немножечко смешно. Ее зовут Сарай. Сарай означает «сварливая». После чего, когда Бог обещает, что у нее родится таки сын, ей дает имя Сара, что означает «царица». Когда Сара не реагирует серьезно на то, как Господь явился к ней и сказал, что у тебя будет сын, то она начала смеяться. Слово «смех» – это «цхок». И поэтому назвала своего сына Ицхак. что означает типа как результат смеха. Вот и здесь, когда у Ицхака появляются дети, одного он не может определить, он просто видит его внешний вид и временно его называет Эсав, то бишь волосатый. Вот почему, когда мы рассуждали над прошлой недельной главой и говорили о имени Хитура, что это может быть второе имя Агари, то здесь как раз и интересным является тот факт, что в течение времени у человека меняется имя в связи с изменением его характера. То есть, когда у человека что-то меняется в его характере, ему сразу же дают другое имя. Яков обманывающий, обхитряющий. Да, этот обманывающий, обхитряющий, тем не менее, имел профессию отцов. Дети выросли, Исав стал человеком искусственным в звероловстве, человеком полей, а Яков – человеком кротким, живущим в шатрах. Вот так характеры этих двух близнецов. Они фактически близнецы. Но одновременно-то они выйти из утробы никак не могли. Поэтому один вышел позже другого. Но их характеры отличались коренным образом между собой. Прежде всего, выбором их профессии. И действительно, эта интересная глава, она показывает, насколько выбор профессии серьезен для верующего человека. Человеку, следующему за Богом, не всякую профессию удается выбрать. К сожалению, это так. И сегодня это очень хорошо видят. Вот очень многие иудейские ортодоксальные общества, вот такие группы, они зачастую ограничены в выборе своих профессий, потому что они понимают, что туда пойдешь, там будет одно нарушение заповеди, туда, там другое нарушение. Так, например, очень многие хасиды, проживающие в Нью-Йорке, и, в общем-то, они занимаются разным таким, знаете, мелкой торговлей и так далее, но они не идут, например, ни в армию, никуда не на такие профессии, которые будут требовать определенных компромиссов. А профессия Исава требовала явного компромисса. Почему человек искусный в звероловстве и человек кроткий? Вот такая вот разница. Действительно, быть пастухом, оно требует определенных качеств. Пасти овец требует терпения и кротости. А охотника от охотника требуется обратное качество. Требуется умение резко сделать какое-то действие, с помощью которого убьешь животное. Естественно, что тогда не было охотничьих ружей. И поэтому охотились с кинжалами и с луками. И учитывая еще, что тогда это у нас, в общем-то, век бронзовый, не железный, соответственно, для того, чтобы кого-то из зверей убить, то нужно действительно применить ярость и усилие. Как-то мне приходилось в свое время заниматься боксом, и я лично не достиг никакого успеха в этом спорте. Я не мог завоевать первое место никак. Почему? Мой тренер, он мне говорил, у тебя недостаточно спортивной злости. Я всегда верил, что в боксе надо выиграть по очкам. И поэтому я, главное, старался попасть партнеру своему, но я не старался его бить так, чтобы он испытывал боль и упал. мой тренер сказал однажды, знаешь, что ты неправильно себя ведешь на ринге. Вот посмотри на вот этого товарища, вот посмотри внимательно, как он ведет себя и как он ведет бой. И я сел рядом с рингом и начал наблюдать, как этот тренер вышел во время перерыва и начал обмахивать моего товарища по команде полотенцем, давая ему каким-то инструкции. Я видел, как этот тренер буквально заводил этого моего товарища, говоря: «Ну давай, убей его, убей его». Ну, естественно, по отношению к сопернику. Понятно, что это не буквально. Но когда он это ему говорил, мой товарищ пытался отдышаться, и когда он выдыхал воздух, из его легких действительно раздавался чуть ли не львиное рыкание. Это действительно, бокс требует определенного темперамента. И у Исава был этот темперамент. Когда он проголодался, он ворвался в шатер к Иакову криком: «Дай мне вот этого! Адум! Адум!» Я представляю, каким громким был его крик. Наверное, после того, как он какого-то зверя заколол. Но проблема в том, что он был настолько голоден, что ему не хватало времени и терпения приготовить мясо. Поэтому ему срочно надо было что-то взять в рот. Наверное, у бедняги сахар в крови понизился. Но, тем не менее, характер Исава был проявлен. И поэтому ему дали второе имя – Эдом, которое стало за ним. Вот такой ты красный. В этом не только просто название чечевицы, но когда у человека нервы на пределе, и он не думает, то он, конечно же, красный поэтому. Ну, Яков, он человек кроткий. Он медленно мыслит и думает: вот мой братец и попался. И что говорит Яков? «Продай мне теперь же твое первородство!» Исав сказал: «Вот я умираю! Что мне в этом первородстве?» Согласно исследованию известного археолога Вильяма Олбрайта, наследие Авраама, которое получил Исаак, было весьма немаленькое. Если оно исчислялось хотя бы в том, как 10 миллиардов долларов, то, естественно, что получается? Старший получает 2/3, то есть где-то 6,5, младший получает 3,5. То есть Исав покушал у Исаака чечевичной похлебочки на сумму где-то 3 миллиарда долларов. Пошел в ресторан, называется. Ну, вы понимаете теперь, почему Бог имел отношение к Исаву такое. К сожалению, это в его жизни проявилось не только во взрывном характере. Исава не интересовал вопрос первородства еще и потому, что первородство требовало наследия священнического титула, который доставался от Авраама. Кто-то должен был проводить богослужение на этих жертвенниках, которые Авраам строил. И это должен был делать тот, кто является старшим в семье. Исава это не интересовало. Более того, Исав был многоженцем. И после того, как произошли события, когда Яков тут немножечко решил вместе со своей мамой сделать обман своему папе, чтобы папа выполнил теперь план Якова и отдал ему благословение первородства, и Яков должен был бежать, реакция Исава на это все была однозначная. Недельная глава заканчивается в 28 главе следующими словами. «И увидел Исав, что дочери ханаанские, которых уже было две у Исава, жены неугодны Исааку, и пошел Исав к Измаилу и взял себе жену Махалафу, дочь Измаила, сверх других жен своих». Вот они, проблемы Исава. И опять мы возвращаемся к одной из важных тем, которые ставит перед нами Бог в книге Бытия. Тема создания семьи. Вот почему в глазах Божьих Исав был человеком несерьезным. Человеком, которому нельзя было доверить серьезную духовную работу. Вот почему в послании к евреям, 12 глава, которая рекомендуется нам сегодня для чтения, соответственно, недельной главе и Гафторе, нам написано. Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божьей, и чтобы какой горький корень возникнул, не причинил вреда, и чтобы не осквернились многие, чтобы не было между вами какого блудника или нечестивца, который бы, как Исав, за одну снедь отказался от своего первородства». Вы видите, как связывает здесь автор послания к евреям поведение Исава в его семейной жизни с его продажей первородства. Бог никогда никого не отвергает произвольно и не проявляет лицеприятие. Но когда Бог видит, что человек идет не тем путем, ничего другого не остается делать. Яков был несовершенен и не идеален, о чем мы увидим. Но Бог увидел в Якове тот потенциал, которого не было в Исаве. Вот почему послание к евреям тип характера Исавов называется горьким корнем. Какой корень у нас сегодня в нашем сердце? Все зависит от того, что мы выбираем в нашей жизни.